è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Тема выпуска – политические заключенные в Беларуси, то, как авторитарный правитель страны Александр Лукашенко начал их понемногу освобождать. Или так кажется, может быть, если формулировать менее аккуратно, он вроде бы ведет некий политический торг. Что это за торг, интересно понять. Обсудим это здесь сейчас. И рад представить дорогих собеседников. Анаис Марин, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси. Рад приветствовать.
Добрый день.
И Леонид Судоленко, белорусский правозащитник, самый бывший политзаключенный. Здравствуйте, дорогой Леонид.
Добрый день.
Сперва предлагаю обсудить, кого и как освободили не так давно, то есть по указу Александра Лукашенко, и то, как это оформлено через комиссию по помилованию. И можно привести недавние слова генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. Он в государственных медиа белорусских это сказал, я процитирую по «Новой Ниве». «Достаточно много у нас политзаключенных». Так он оценил количество и добавил: «Путем тщательного изучения каждой кандидатуры будем формировать свое мнение о том, возможно ли просить Лукашенко помиловать то или иное лицо». Конец прямой речи. Что все это значит? Как устроено последнее помилование от Лукашенко политзаключенных? Хотите начать, Леонид?
Безусловно, мы, правозащитники белорусские, отмечаем, что в этом году Лукашенко помиловал 78 политических заключенных. При этом указы президентские о помиловании, они не публикуются, то есть невозможно понять конкретные фамилии. Кроме того, что вот если человек помилованный сам себя не обозначает, что я обрел свободу, да, так мы, возможно, и не будем знать пока все 78 фамилий помилованных. Ну, за исключением публичных людей, скажем, как руководители бывшей партии БНФ Григория Костусева, например, либо профсоюзного активиста Василия Береснева, у которых очень сложно состояние здоровья, у одного из них диагностирована онкология, например, да, и это публичные люди, и, конечно, об них известно. Менее публичные, либо не публичные, амнистированные политзаключенные, безусловно, мы всех не знаем. Сколько знаем конкретное количество, а пофамильно, к сожалению, мы этого не можем знать, поскольку все помилованные, они ведь были осуждены за преступления экстремистской либо террористической направленности. И в Беларуси на уровне правительства принято постановление о внесении в списки, в первом случае в экстремистские списки людей, а во втором случае в списки террористов. И, безусловно, государство даже после помилования за ними в течение срока погашения судимости осуществляет контроль. И, безусловно, в Беларуси сейчас политические репрессии достигли такого уровня, когда, например, помилованный даст интервью независимому изданию, и он может и не знать о том, что это независимая медиа, например, признана экстремистским формированием, и, соответственно, вопрос нового срока может решиться очень быстро, даже в день помилования. Поэтому они включают такой внутренний режим самоцензуры, отказывается разговаривать, давать какие-то интервью с независимыми медиа. И по этой причине вот как раз-таки сложно идентифицировать всех 78 помилованных. Но, подчеркиваю, эта цифра есть, 78 помилованных. Кроме того, вы знаете, в Беларуси 17 сентября ввели 3 года назад праздник такой искусственный, День единения народа. Да? Вот. Я даже, когда сидел в тюрьме в 2021 году, тоже надеялся на этот праздник и думал о том, что, ну, если Лукашенко хочет объединяться, так с кем? Со своими сторонниками он вроде уже объединился, значит, он будет объединяться с нами, будет выпускать нас на свободу. Была такая надежда, но, к сожалению, этот праздник не принес для политических хороших новостей, поскольку в 2022 году амнистия как раз-таки была в Беларуси, она была как раз-таки посвящена этому празднику, Дню народного единства, да, но, к сожалению, Лукашенко политическим тогда амнистии не дал. Я тоже надеялся, что в 2022 году выйду по амнистии, когда я был в лагере. Как со мной пошучивал или издевался надо мной мой отрядник, он говорил: вот, Судоленко, не был бы ты в списках экстремистов, ты бы Новый год уже имел в виду, Новый год 23-й, ты бы встречал кругу семьи, тебе бы была амнистия. Но, к сожалению, политическим тогда Лукашенко не дал этой амнистии, и все разговоры, которые сейчас ходят об очередной партии амнистированных. Как раз такие вот имеют отношение к этому искусственно, подчеркиваю, введенному в Беларуси 3 года назад празднику. И мы ожидаем, что не менее 30, а может быть и больше, человек Лукашенко снова помилует. И, конечно, желательно, чтобы это люди были с так называемого гуманитарного списка, потому что здоровье вот этих людей, которые находятся в этом списке, вызывает очень большие вопросы. И, к сожалению, на жаль, для многих вот эти приговоры судебные, если их не отпустить, будут равнозначны смертным приговорам. Потому что мы, правозащитники в Беларуси, говорим уже о 6 смертях политических на данный момент в Беларуси. Вот об этих вещах стоит думать и говорить.
Как вы оцениваете последние действия белорусских властей? И можно ли фиксировать, что Леонид назвал это гуманитарными соображениями? Я бы сказал, что безобидных выпускают тех, кого белорусская власть считает для себя неопасными. Женщины, женщины с детьми, осужденные за действия не с применением насилия, опять же, в трактовке белорусских властей.
Вы знаете, когда начался вот этот процесс, надеюсь, это только начало процесса, и очень много людей как раз вот 17 сентября ожидаем освободиться, спасятся, как они сами говорят. Да? Вначале было 1500 так называемых политзаключенных, так их ясно осознают, что их задерживают произвольно за их политические взгляды. Это вот такое выражение мы в ООН используем. Гуляли очень много списков и были приняты довольно много инициатив со стороны разных организаций, правозащитников и дипломатов и так далее. А мы тоже вот в ООН, в офисе Верховного комиссара по правам человека, к нам поступал вот один из этих списков, и мы тоже решили, что надо действовать, но что сразу всех господин Лукашенко не собирается помиловать, и поэтому наш приоритет был действительно получить освобождение тех, которые в самом тяжелом физическом или психическом состоянии, то есть здоровье у которых такое плохое, что действительно они бы могли умирать в тюрьме, и, как Леонид правильно сказал, есть подозрение, что, да, действительно, 6 человек среди политических заключенных уже умерли в тюрьме в Беларуси. То, что нас вызывает самую большую тревогу, это то, что уже 1.5 года нет вести от слишком много заключенных, которые задерживаются уже в режиме так называемый инкоммуникадо. И это значит, что человек в ПТЗ или в ШИЗО и столько времени один или одна, без никакой связи ни с адвокатом, ни с семьей, и окружающий мир, и другие заключенные в этой же колонии не могут даже знать, жив ли человек или нет. И в ООН, в Комитете по правам человека, это осознали как тоже форма пыток для родственников, потому что они не знают, жив ли их любимый или нет. И это очень проблематично. И по этому поводу это может даже осознать, что некоторые из них оказались жертвами так называемого насильственного исчезновения, что является очень серьезным преступлением, может, преступление против человечности в ООН. И в системе правосудия в Беларуси вот такие преступления, к сожалению, остаются безнаказанными. И, как ни странно, когда люди освобождаются либо по амнистии, либо когда уже отбили свой срок и выходят из тюрьмы, как Леонид в прошлом году, они чаще всего уезжают из Беларуси. Это тоже знак того, что, несмотря на то, что они отбили свой срок, понятно, что они не совершили никакого преступления. Но, несмотря на это, они не могут быть уверены, что власти не будут их преследовать заново, не будут преследовать или помешать их родственникам и так далее. Поэтому и бывшие заключенные, и чаще всего члены их семьи чувствуют себя в опасности в Беларуси и решают, это вот такое трудное решение, уехать из страны. И 500 000 людей, как минимум, уже с 2020 года уехали из Беларуси. Это тоже в каком-то мере правонарушение, потому что, ну, это может быть преступление депортации.
Если говорить про политзаключенных, про тех, кому хуже всех, не про вот этот широкий круг размером в 500 000, если считаем только от 2020 года, хотя и раньше, да, была такого рода миграция, назовем это деликатно. Сколько политзаключенных у Лукашенко насчитывается? Какова оценка? Вы сказали 1500, я видел 1300. И что это за люди? Качественная оценка. В частности, узники 2020 года какое количество составляют? Напомню, если вдруг кто-то забыл, в Беларуси в 2020 году прошли массовые протесты, связанные с выборами, которые, по общему мнению, Лукашенко не выиграл, но оформил так, что выиграл.
Ежели говорить о Лукашенко, недавно он эту тему поднимал публично, он вообще отрицает наличие политзаключенных в стране. Он говорит, что все эти люди сидят по конкретным уголовным преступлениям. Для Лукашенко за все 30 лет его нахождения во власти никогда не было политических. Как и в прошлом былом Советском Союзе, политических не было, но полстраны отбывало условия в лагерях и тюрьмах. Так и сейчас история возвращается. Ежели говорить о конкретных цифрах, безусловно, если власть не признает наличие политзаключенных, так власть никогда и не назовет цифры. Да? Тем не менее, вот эти помилования, они как раз и свидетельствуют об обратном. Да? Как раз таки вот Лукашенко-то в этом году объявил амнистию. Для обыкновенных осужденных он объявил амнистию, она юбилейная, посвящена очередной годовщине освобождения Беларуси во время Второй мировой войны и прочее, да? Но ни один, подчеркиваю, политически не получил этой амнистии. По амнистии будут выходить на свободу обыкновенные осужденные. А вот эти вот как раз-таки 78 кейсов помилованных, это и как раз-таки говорит о том, что власть де юре не признает, а де-факто вынуждена признавать наличие политзаключенных, поскольку все вот эти 78 помилованных, они осуждены как раз-таки, как мы говорим, по политическим статьям. Пускай это кто-то назовет статьи экстремистской направленности, в некоторых случаях террористической направленности, но тем не менее в Беларуси, чтобы стать экстремистом или террористом, достаточно иметь отличное от власти мнение, либо публично высказывать критику в адрес власти. Все независимые медиа, независимые организации гражданского общества признаны экстремистскими формированиями. Давайте, к примеру, приведу. Я вот отбывал срок как руководитель гомельского отделения правозащитного центра «Весна», да, и когда я вышел на свободу, оказывается, и официальный сайт моей организации, и все страницы в социальной сети признаны экстремистскими. И то есть вопрос нового срока для меня, вот он, следующие 5 лет я мог получить уже на завтра после выхода из тюрьмы, выхода на свободу. И по этой причине, конечно же, я был вынужден уехать со страны в поисках безопасного места для продолжения своей работы. Но это говорит как раз таки вот о том, что в Беларуси репрессии достигли такого уровня, когда все, что не контролируется государством, оно все рискует попасть вот как раз таки под эти политические репрессии. Будь то экстремистского направленности эти уголовные статьи. Вот, например, через 90 дней после моего освобождения против меня возбудили новое уголовное дело. И спрятали это под иное содействие экстремистской деятельности. И я до сегодняшнего дня не знаю. Я осужденный повторно на 5 лет строгого режима в заочном судом Беларуси, да, и объявленный в розыскные базы не только в Беларуси, а и в российских розыскных базах мои данные находятся. Да, и я не знаю, а за что конкретно меня осудили. Поскольку адвокат, назначенный в этом спецпроизводстве, фактически все адвокаты в этих спецпроизводствах, они фактически соудельники этих преступлений. Я называю это преступлением почему? Потому что все эти заочные спецпроизводства, заочные суды, они же лишают нас, белорусских граждан, лишают конституционных гарантий на равенство, на состязательность сторон в процессе, на защиту, в конце концов. Это ведь мне не обеспечивается. У меня такой же паспорт белорусский, да, как и у главного судьи страны Валентина Олеговича Сукала, это председатель Верховного суда. И в моем паспорте черным по белому записано, что я, гражданин Республики Беларусь, нахожусь под защитой государства. И сегодня я задаю вопрос государству, почему государство не обеспечивает мне в заочном процессе конституционные мои права, которые гарантирует Конституция. Вот о чем нужно вести разговор, о том, что фактически за каждым вот этим заочным судом стоят конкретные исполнители вот этих политических репрессий, если хотите, уголовных преступлений в форме вынесения заведомо неправосудных приговоров, да? Эти люди, одетые в судейские мантии, в прокурорские мундиры, они совершают, продолжают совершать преступления. И ситуация пока выглядит вот таким вот образом, когда мы ничего не можем с этим поделать.
Не знаю, есть ли в белорусском языке и в белорусском обиходе выражение про адвокатов, которые в этом участвуют, назначенные государством, которые действуют не в интересах подзащитного, а в интересах репрессирующих. Кивалы есть такой русский термин, неофициальный. Если вернуться к качественной и количественной оценке политзаключенных в Беларуси, Наис, можете высказать свое мнение, свою оценку?
Вы знаете, вот эта цифра сейчас, да, действительно 1300, это видная часть айсберга, потому что на самом деле только в 2020 году не менее 35 тысяч человек были произвольно задержаны. И тогда репрессивная машина власти использовала больше всего административные статьи за нарушение правил проведения массовых собраний. То есть, нашим взглядом, это было нарушение права на свободу мирных собраний. Но после этого еще и уголовные статьи были мобилизированы, чтобы преследовать людей. И я тогда осуждала ситуацию как катастрофическую в сентябре 2020 года, но не могла себе представить, насколько она будет ухудшаться. И правительство совершило такие нарушения прав человека, которые даже у меня в учебниках не было. Да? То есть они просто стали преследовать всех и использовали такие меры для этого, например, определить, где человек находился, смотря, где его телефон подключился к сети. Да? И тогда даже человек, который просто прогуливал собаку и был возле метро, где собирали протестующие, тоже попал в тюрьму, потому что вот он не мог доказать, что он не имел связи вот с этими маршами или с этими... то, что вот власти называют массовые беспорядки. Если вы помните кадры с тех времен, вот 20-й год, в общем, они были мирные, мирные собрания, мирные марши. Помните, вот как женщины собирались, чтобы петь песни и так далее. И несмотря на это, да, как Леонид говорил, ввели изменения в законодательство, чтобы всех называть экстремистами. Есть список экстремистского материала, есть список экстремистских организаций и список экстремистских граждан. И против них не только сроки заключения, причем до 6 или 7 лет, но еще и штрафы, конечно, изъятие имущества, квартир даже. И для тех, которые судят вот заочно, и их очень много, продолжается нарушение их права на защиту, конечно, но еще их грозит то, что написано хотя бы в законодательстве, пока еще не применяли, поскольку я знаю, это риск снятия их гражданства. То есть правительство пошло до такое дно, что готово оставить своих собственных детей без национальности, без гражданства. Это в истории человечества редкость, на самом деле. Это напомнит самые страшные моменты Третьего Рейха. Да? Так и началось против геев, против национальностей нежелательных в нацистской Германии. И человек, который экстремист за границей, на самом деле, может оказаться без паспорта. Хотя их состояние, их ежедневная жизнь уже утруднена из-за того, что они были вынуждены уехать обычно это вот быстро, не мог даже забирать вещи, прощаться и так далее. И им надо вот начинать жизнь заново в эмиграции и в контексте, который очень усложнялся после февраля 2022 года. И как мне сказали, сейчас держать вот этот белорусский паспорт — это неудобство. То есть люди чувствуют себя, мне один так говорил, как будто и евреи, и нацисты, потому что на них смотрят как на соагрессоры. И санкции, которые ввели очень много вот западные страны, тоже имеют последствия для тех, которые на самом деле убежали. Очень много правозащитников, журналистов, деятелей гражданского общества впервые поехали в Украину, на самом деле, в 2020 или в 2021 году. И им пришлось заново убежать в эмиграцию, но к ним не применяли такие же системы защиты и легализации, как по отношению к украинским гражданам. И это весь вот список нарушений продолжается расшириться, потому что репрессивная машина постоянно меняется, чтобы быть более репрессивным. То есть я не вижу никакого знака улучшения ситуации. То есть законодательство всегда меняется, чтобы... Есть человек, найдется статья, да? То есть нехватка статей, надо придумать новую статью. И это постоянно, и освобождение, помилование, амнистии пару человек не может ни в коем мере нас удовлетворить. То есть мой мониторинг показывает, что ситуация с правами человека в Беларуси катастрофическая и ухудшается постоянно.
Важная мысль, надо акцентировать на ней внимание. Если кажется вдруг, что освобождение политзаключенных является признаком какой-то оттепели, не является, и прямо сейчас в Беларуси идут другие процессы, репрессии продолжаются, в частности, в отношении тех, кто уже пострадал от репрессий, к ним приходит КГБ, к их родственникам. В начале года были такие сообщения, те, кто находится за границей, уехали от Лукашенко, их родина не хочет оставить в покое и, наоборот, хочет им усложнить жизнь. Если у вас есть белорусский паспорт, вы знаете про проблемы с документацией. А если у вас российский, ждите, будет то же самое. Давайте поговорим про самых известных, что ли, политзаключенных белорусских, про Марию Колесникову, в частности, про Виктора Бабарико, про других участников и лидеров протестов 2020 года. Просачивается сейчас понемножку информации о том, что с ними происходит. В частности, пишут, что свидетельства дают те, кто сидел в тех же колониях, и, выйдя, они могут что-то рассказать. Даже какие-то фотографии Колесниковой появлялись. Обстоятельства, при которых она находится в заключении, не самые приятные тоже появлялись. Леонид, можете про это рассказать? И ваш опыт интересен, хоть вы про него и рассказывали уже. Каково это сидеть в белорусской тюрьме, если ты политзаключенный?
Да, хороший вопрос. Перед тем, как я начну на него отвечать, я хотел бы сказать, что я поддерживаю каждое слово, которое сейчас она из Марин сказала в предыдущем своем выступлении. Вот что касается лишения белорусов гражданства, имеется в виду даже гражданство, полученного по рождению. Я гражданин Беларуси по рождению. У меня нет другого гражданства. И я рискую быть лишенным даже этого гражданства, которое получено по рождению. Соответствующие поправки в закон уже внесли, чтобы вы понимали, что этот разговор идет не о приобретенном гражданстве, а страшное гражданство по рождению. Про это разговор шел в рассказе «Она из Марин». Если говорить о количестве репрессированных с 2020 года по сегодняшний день, включая любого рода репрессии, административные задержания и уголовные, безусловно, так мы говорим сегодня, правозащитники, о 65 тысячах граждан, которых коснулись репрессии на сегодняшний день. А сейчас мы переходим к вашему вопросу относительно известных политических заключенных, тяжеловесах, да, бывших кандидатов президенты, руководители их штабов избирательных, как вот Мария Колесникова и прочее. До 2020 года вот эти отличительные бирки отличительного цвета носили только те люди, которые проходили по статьям наркотическим. То есть наркоманы в тюрьмах носили зеленого цвета бирку. Соответствующий профилактический учет у них был. А как только после 2020 в лагерь и в тюрьмы стали прибывать политические, нам всем давали бирку желтого цвета. Вот как, опять же, вспоминать, если нацистскую Германию, можно вспомнить вот эту печально известную звезду Давида, которую набивали людям определенной национальности, да. И вот эта бирка желтого цвета, она вот как только первый день переступил порог в лагере, она говорит сама за себя. То есть это говорит, что вот эта мишень для обслуживающего персонала, для администрации, для рядовых даже вот этих всех контролеров, которые там контролируют и следят за каждым политическим заключенным. И безусловно, вот этих всех публичных людей, и Бабарика, и Сергея Тихановского, и Николая Статкевича, и Марию Колесникову, и других, как сказала она, из их содержат всех в режиме инкоммуникада, без связи с внешним миром, то есть встречи с адвокатом запрещены, переписка запрещена, любая связь с внешним миром запрещена, и уже есть случаи, когда больше 2 лет родственники вообще ничего не слышали и не знают, в том числе и вот сестра Маши Маши Колесниковой очень часто публично выступает и говорит о том, что она сейчас очень сильно исхудала. При ее росте там под 175 сантиметров она сегодня весит 45 килограмм. Представляете, вот это же не лечебное, извините, похудание. Это просто человека медленно-медленно забирают здоровье. Да? И с этим тоже ничего невозможно поделать. Хотя я вспоминаю случай, когда Сергея Тихановского с камеры как-то по государственному телевидению видео показали. То есть, когда пошла волна о том, что вообще жив ли он, здоров, тогда вот белорусская пропаганда государственная пошла в камеру, сняла несколько там секунд видео, да, вот как он в камеры ходит и показала. Ну, хотя бы было видно, что человек живой. А вот о других, вот и об Аварике, о Маше Колесниковой и других, мы ничего не знаем. Я отбывал наказание в колонии номер 3, в 10 километрах от Витебска города. Витьба называется колония. Это колония для бывших проворовавшихся госслужащих, милиционеров, судей, прокуроров и прочих, таможенников и министров. Всякие там были люди. Но вот как только заезжает какой-то важный публичный человек, его могут даже в отряды не поднимать после карантина. Его отправляют сразу в ПКТ, помещение камерного типа. И, как правило, политических содержат в одиночных камерах. Будто в карцере, будто в ПКТ, их содержат в одиночных камерах. Делают их сразу злостными нарушителями, да, не ставшими на путь исправления. Как это происходит? Я в первый день поднимаюсь в отряд с карантина, вызывает начальник отряда и говорит: выбирай, или курил в неположенном месте, либо на зарядку опоздал. Я говорю: гражданин начальник, во-первых, я не курящий человек, не мог курить, а во-вторых, еще и зарядки не было. Завтра первая зарядка в лагере будет у меня. Он сказал: ну окей, окей. И тут же прибежали контролеры, завели меня в кишарку, там, где вещи мои личные хранятся. И на дне личных моих вещей нашли вывалившую зубочистку с пачки. И вот написали, что это зубочистка, не вписанная в опись. И за это я получил свое первое наказание. А потом то же самое. Я был злостный нарушитель, не ставший на путь исправления, такой статус. И весь срок отбывал без права переписки, без свиданий с семьей и без прочих вот этих лайкфаков, которые имеют простые осужденные. А что касается, например, известного юриста Максима Знака, который был со мной в одном лагере, да, мы практически с ним в лагерь приехали в одно и то же время. И его тоже вот закрыли в этот ПКТ, и вот я больше его никогда так и не увидел. За 2,5 года я его не увидел, поскольку на 6 месяцев его закрывают в одиночную камеру, там его содержат, а через 6 месяцев продлевают этот срок. И так может продолжаться бесконечно. Учитывая вот эти большие сроки, у этих людей, о которых мы говорим, у известных людей, от 10 и более лет, у Сергея Тихановского 21 год. Вряд ли кто-нибудь без вреда для своего здоровья сможет оттуда выйти. И дай Бог нам дождаться их живыми и здоровыми. Я очень часто вспоминаю своего коллегу, друга моего по правозащите, руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого, нобелевского лауреата премии мира, который уже не в молодом возрасте тоже находится в таком режиме, имком Муникада. У него еще 7 лет до окончания срока, в 31 году срок заканчивается. И я просто, зная, какие там условия, в том числе и полное отсутствие медицинской диагностики и состояния здоровья, я просто говорю о том, что вот эти приговоры для них, если мы не вытащим их раньше, через помилование, через амнистию, либо по другим каким-то поводам, приговоры для них могут превратиться в смертные.
Печально это говорить, но не приходится, да, ведь рассчитывать на освобождение лидеров протеста, потому что 25-й год скоро, там очередное президентское голосование, истекает 5-летний срок Лукашенко, который он сам себе оформил в 2020 году. Для него это было непросто, ему пришлось сплотить систему. Я бы сказал, что в Беларуси практически случилась революция, там не хватило второй части, да, успешной революции. Было народное восстание, но не было никого во власти, кто сказал бы: Александр Григорьевич, все, подписывайте отречение, да, как это в российской истории называлось. Для него это был серьезный кризис, я думаю, серьезная такая травма политическая. Он не проявит никакой ни мягкость, ни милость, не приходится рассчитывать, что он, пожелав снова поиграть с Западом в смягчение курса, отпустит кого-то. У вас такие же пессимистические настроения на этот счет? Или вы считаете, что есть на него какие-то рычаги давления?
Вы знаете, я являюсь спецдокладчиком уже 6 лет. Скоро вот заканчивается мой срок, потому что максимум 6 лет может служить эксперт при ООН. И я тоже в состоянии депрессии глубокой из-за ситуации, и не вижу света в конце туннеля, но как-нибудь надо надеяться. Вот вы знаете, вот когда заключили тоже Леонида, я о нем часто думала и думаю, что вот в таком возрасте, если не дай бог к нему обращаются вот с пытками, вот или вот такие то, что вот делается, например, против Марии Колесника, потому что вот такое бесчеловечное обращение этой формы пыток, и это может привести к смерти человека. Я очень переживала за Леонида и была очень рада, когда он вышел из тюрьмы, когда мы могли встретиться, поговорить, и я была просто удивлена, насколько у него энергии, у него есть энергия, чтобы работать, чтобы продолжать работать, защитить людей, помочь людям. И относительно быстро я думала, что вот после такого долгого срока, да, 2,5 года и в таких условиях их просто поломали настолько, что вот они уже как-то, потому что, наверное, власти надеются, вот человек будет сидеть спокойно у себя на даче и больше не вмешиваться ни в коем мере в политике или в правозащитной деятельности и так далее. А вот смотрим, вот Юлия, есть вот такая энергия. У вас Карамурза, да, вот тоже нашел энергию, чтобы продолжать свою деятельность. Так что это то, что меня успокоит в каком-то мере и дает надежду, что хотя бы вот некоторые спасятся, выходят, может, больше будут получить вот эту амнистию. Мы не знаем, что точно будет. Мы не знаем, что будет и в 2025 году. И поэтому вот надежда умирает последней. Но про Олесь, да, Олесь Белацкий, это для меня тоже старый друг, и тоже часто думаю о нем, и не могу не плакать, думая, что вот человек потеряет зрение, да, вот он не только правозащитник, но еще и писатель, и вот если думать, что вот человек не может читать больше из-за условия задержания людей в белорусских тюрьмах, ну, это, опять же, это пытки. И существует еще один мандат. ООН создал Совет по правам человека в 2021 году и продлил каждый год. Это мандат по ответственности. И вот ответственность за эти нарушения, может, и преступления против человечности будет когда-либо, где-нибудь будут судить и, надеюсь, сажать вот тех людей, которые совершили все эти преступления. И вот независимые эксперты, которые помогали Верховному комиссару написать свои доклады, они вместе пришли к выводу, что вот некоторые из нарушений, которые случились после 2020 года и которые продолжаются, я повторю, могут быть квалифицированы как преступления против человечности. То есть и депортации, и пытки, и насильственные исчезновения. Вот все это может быть преступление против человечности. Это очень серьезное дело, и кто-то будет сидеть за это.
Леонид, представляете ли вы себе вариант, что Лукашенко кого-то отпускает из значимых фигур, из тех, кого он считает себе угрозой? Потому что, повторюсь, я пессимистично настроен еще и потому, что в начале сентября была новость про задержание гомельского преподавателя японского языка, японца по гражданству. Он буквально, по версии белорусского КГБ, японский шпион. И это все напоминает Рика Кригера, человек, который участвовал в большом обмене с странами Запада и России, Белоруссию с другой стороны, да, от Беларуси был заключенный Рика Кригер, там, опять же, по версии белорусских силовиков, террорист, экстремист и что там, не помню, был ли у него шпионаж. Вот никого из известных лидеров протеста не отпустили у Лукашенко, потому что есть такие граждане иностранных государств, которых он в случае надобности может отдать, ну, если там Путин, да, просит Путину принципиально какого-нибудь Буту или Красикова получить, и хочет он, чтобы Беларусь тоже в этом поучаствовала. Лукашенко говорит, вот, пожалуйста, бери японца, немца, этих не отдам. Или вы полагаете, что все-таки может при каких-то условиях Александр Лукашенко отдавать белорусских политзаключенных, в том числе для него значимых?
Ну, поскольку вы вспомнили дело вот этого немца Кригера, приговоренного, кстати, за несерьезное преступление к смертной казни в Беларуси, да, это вообще вопиющий был кейс, это просто говорит о том, что Беларусь, как страна, в которой до сегодняшнего дня сохраняется институт смертной казни, нету моратория, да, вот, она была использована для обслуживания путинских интересов, скажем так, для того, чтобы он смог освободить из немецкой тюрьмы своего ФСБшника. Поскольку вы вспомнили сейчас так называемое дело японского шпиона, преподавателя из университета в городе Гомеле, в моем родном городе, да, который якобы шпионил. Ну, я думаю, мы скоро станем свидетелями того, что это дело заказное, даже если не в пользу России здесь интерес лежит, может быть, даже в пользу Китая интерес лежать, вот, связанный тем, что задержали японского гражданина, поскольку мы знаем очень много противоречий между Японией и Китаем, да, и, возможно, там будет какой-то торг по этой линии происходить. А если говорить прямо, ожидаю ли я амнистирования, скажем, какого-то известного белорусского политзаключенного, то мы сегодня видим все усилия Польши. Польша очень сильно предлагает усилия, об этом публично говорит, о том, что ведет сложные переговоры с белорусским правительством в отношении своего гражданина. Он гражданин польского происхождения, гражданин Беларуси, известный журналист Анджей Пачобут, за которого сейчас польское правительство ведет очень сильные-сильные переговоры. И признаются, и на уровне Министерства иностранных дел Польши признаются высокие чиновники о том, что переговоры с белорусской стороной идут очень-очень сложно. И мы видели, что вот уже 3 серии помилований были, и ни в одну из этих тридцаток Пачобута не упаковали. Ведь если просто отпустить Пачобута, это значит для Лукашенко, что его авторитет упадет в глазах тех, кто его поддерживает. Мы вроде наклонили несгибаемого президента, да? А он же везде заявляет о том, что мной никто не руководит, только я решаю здесь. Но вот эти переговоры, которые идут как раз с польской стороной, они касаются транзита китайских грузов, китайских товаров на европейские рынки по железной дороге. И может быть так, что и сработает, что Анджея Пачобута, этого известного журналиста, который там почетный гражданин уже города Варшавы и прочее-прочее, польское правительство очень сильно ему много внимания уделяет. Это мой друг, это хороший человек, я с ним тоже знаком. И дай бог, чтобы его отпустили и сохранили ему жизнь. Но за него идет очень-очень серьезный такой торг. И Лукашенко это знает. Поэтому он и Беляцкого, лауреата Нобелевской премии мира, наверное, оставляет на потом. Потому что у Лукашенко сейчас избирательная кампания начинается. Говорят, в феврале 25 года выборы будут. Через полгода. Легитимность Беларуси он себе обеспечит насилием, вот этим всем силовым блоком легитимность Беларуси обеспечит. А международной легитимности где ему брать? И возможно, он этих всех очень видных политических заключенных оставляет как раз таки для торгов, чтобы потом признавали его легитимно, чтобы вступать в диалог с западными политиками, поскольку мы все знаем, что после 2020 года легитимность Лукашенко ни одна страна Евросоюза не признала и не считает его легитимным президентом. И все переговоры, все встречи проводят с лидеркой демократических сил Светланой Тихановской, которая как руководитель иностранного государства имеет статус здесь в Литве, ездит по миру и встречается со всеми президентами европейских стран и даже американским президентом она уже несколько раз встречалась. Вот о чем разговор идет. Поэтому мое мнение, Лукашенко до выборов точно он не станет отпускать вот этих значимых политиков, поскольку для него это товар, и он имеет очень высокую цену. Как я не банально это звучит, для меня очень грустно называть людей товаром, но Лукашенко и все время, все свои 30 лет торговал политзаключенными. Всегда после выборов президентских в Беларуси были политзаключенные. 10-е годы, если вспомним, и 6-е годы, и прочие годы. Но такого, конечно, как сейчас, никогда не было. Когда одни выборы закончились, через 5 лет назначаются другие выборы, а политзаключенные 5 лет вот находятся в тюрьмах. Но возможно, в следующие 30 человек в эту партию, высказывая осторожный оптимизм, Лукашенко упакует Пачобута, дабы разблокировать железную дорогу в направлении китайских товаров в Европу, поскольку эта экономика, очень большие деньги за этим стоят. И опять же, для Лукашенко сегодня кто авторитеты? Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Больше он ни с кем, пожалуй, на свете не разговаривает, ввиду того, что он нелегитимный. Да? И, возможно, он не сможет отказать Си Цзиньпину и освободить, в конце концов, Пачобута, потому что там условия какие? Освобождай Пачобута, открываем границу. Ну, там еще есть одно из условий выдать убийцу польского солдата, которого на границе мигранты убили. Но я думаю, что если бы он выпустил Пачобута, все бы другие требования, они бы могли и остаться без удовлетворения, и границы в конце концов бы открылись. Вот на этом и базируется мой оптимизм в отношении конкретного человека. А что касается всех остальных, Тихановский, Бабарико, Маши Колесникова, лидеров оппозиции, скорее нет, чем да, поскольку нет никаких признаков, указывающих на обратное.
Я все-таки надеюсь, что по состоянию здоровья будут освободить еще пару человек, может, десятки. Опять же, надежда умирает последним. И я думаю, что для власти и для Лукашенко лично это бы звучало и выглядело очень плохо, если Мария Колесникова, например, кончится от голода и отсутствия медицинской помощи. Как-нибудь они должны будут об этом объявить. Ну, хотя, может, некоторые уже умерли. Опять же, в состоянии инкоммуникатора мы не можем знать, жив ли человек или нет. Но хочу повторить, что несмотря на то, что даже если 200 освободятся до Нового года, все равно существует риск, что машина репрессии после выборов по-прежнему будут сажать людей, потому что вот, к сожалению, есть такая цикличность. Мы это заметили уже давно, что до выборов идет торг международной надежды снятия санкций или смягчения санкций, делает вот такие шаги и отпустит людей. Тут огромное количество и заключенных, и помилованных людей, да, и это может продолжаться, но это не означает, что после выборов или в течение кампании не будут, опять же, произвольно садить людей сотнями или больше даже. Потому что ничего не изменяется, к сожалению, и на бумаге, и в законодательстве, и на практике. Практика власти есть репрессивная, и я не вижу никакого знака, что это будет измениться в будущем.
Я понял, что не спросил по большому счету, зачем Лукашенко в таком случае сейчас отпускает тех немногих политзаключенных? Он на какую аудиторию рассчитывает? Это просто, ну, такой не самый даже, может быть, большой его пиар, не самый яркий жест. Хочет понемножечку успокоить общество накануне выборов, которые скоро состоятся.
Всегда до сегодняшних президентских выборов, всегда все эти 30 лет президентские выборы проходили при отсутствии в стране политзаключенных. Все 30 лет ни одного политзаключенного не было. Даже накануне выборов 2015 года, мы помним, он и Статкевича помиловал, и Олеся Беляцкого, который тогда первый срок отбывал, тоже помиловал. И в 2015 году без политзаключенных проводил выборы. Сейчас иная ситуация, и вот так вот просто он, конечно, 1400, там плавающая цифра про политзаключенных, потому что одни выходят, другие приходят, да, вот как эти вот вращающиеся двери, одни заходят, другие выходят. Но, тем не менее, в администрации президента его избирательный штаб, я думаю, каждый день сидит и думает, ищет ответы на вопросы, что делать. В том числе рассматривает вопрос, выпускаем всех или выпускаем немножко. И вот это, мне кажется, пока срабатывает вариант, выпускаем немножко, чтобы придать людоеду человеческое лицо, если хотите. Вот показать, что он же все-таки отпускает, он же все-таки, у него же человеческое что-то осталось, он же все-таки руководствуется гуманизмом. То есть с него хотят слепить такого образ жестокого, но справедливого гуманиста, если хотите, отпусканием вот этих вот 78 человек. Подчеркиваю, мы, правозащитники, за каждого человека готовы бороться и приветствуем на свободе каждого политического заключенного. Каждая спасенная жизнь имеет значение. Но, тем не менее, для нас помилование – это помилование Маши Колесниковой, это помилование Олеся Беляцкого, Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Бабарыка и прочих вот известных персон. Вот когда он помилует этих, тогда и всех других выпустит, поскольку не будет уже тогда необходимости держать простых рядовых политических, которые получили 5 лет лишения свободы за лайк или дизлайк где-то в социальных сетях. Вот такое мое мнение на ваш вопрос.
Спасибо огромное, Леонид и Анаис.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Это были Анаис Марин, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси, и Леонид Судоленко, белорусский правозащитник и бывший политзаключенный. Это был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, выходит каждый будний день на «Медузе» и на подкаст-платформах, включая YouTube, мы тоже распространяем наши выпуски. Спасибо всем, кто поддерживает команду подкаста и «Медузу» в целом лайками, подпиской и комментариями. Это важно для распространения выпуска на платформах. При активности пользователей алгоритмы показывают выпуски другим пользователям намного лучше. И, конечно, огромная благодарность всем, кто финансирует «Медузу». Без ваших добровольных пожертвований нам не на что было бы жить и работать. К сожалению, в последние месяцы с финансами у редакции напряженно, так что тем, кто еще только думает, поддержать, не поддержать, говорю, не тяните, поддержите, пожалуйста. Конечно, если у вас есть немного денег на это, сумма может быть любой, все на ваше усмотрение. Еще важное условие, вам не должна ваша доброта выйти боком, повредить. Не надо помогать «Медузе» из Российской Федерации или Беларуси. Рекомендуемая сумма, кстати говоря, то, о чем мы мечтаем, пожертвование от каждого из вас от 15 евро или долларов и выше в месяц. Да, именно важно регулярное ежемесячное отчисление, чтобы редакция могла планировать свою работу. До скорого, счастливо!